Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийца. Жизнь воскресения. Часть первая.
Когда мы говорим о Пасхе, у нас есть такая тенденция считать это чем-то обычным. Привыкать к вещам. То есть мы считаем, что Пасха что? Это, ну, в России было, там куличи пекли, яйца красили, говорили «Христос воскрес», христосовались. Это специальный такой еще акт тоже. То есть речь идет об определенном культурном аспекте, с которым связан этот праздник. Если мы сделаем немножко шаг больше, то мы знаем, что праздник Пасхи связан еще кое с какими более важными вопросами. Например, Иисус Христос жив. То есть Пасха означает, что Иисус Христос живет. В действительности, когда апостолы проповедовали о Иисусе Христе, они чаще всего упоминали Его воскресение. Почти всегда, если проанализировать все проповеди апостола Петра и апостола Павла, которые записаны в Деянии апостолов, мы видим, что они все включают в себя вот эту проповедь или эту весть о воскресении Иисуса Христа. Одна из них во второй главе Деяния апостолов, 32 стих. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели». Он говорит, сего Иисуса, то есть вот того, который жил, который ходил, который исцелял, который учил, которого вы знали. Вот этот Иисус, он живой, умер, но он воскрес, он не остался там во гробе. Кроме того, Пасха связана с фактом, что смерть побеждена. Самый большой враг. Мы все знаем, что сколько бы мы ни старались здесь жить правильно, сколько бы мы здесь ни работали над типом нашей жизни, религиозной жизни, однажды, рано или поздно, человек умирает. Так вот, смерть и воскресение Иисуса Христа является доказательством того, что смерть побеждена. Решена проблема смерти в принципе. Деяния апостола, 24 стих. Это же проповедь апостола Петра. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти». То есть вот те оковы, которыми смерть заковала людей, Бог разорвал в результате смерти и воскресения Иисуса Христа. Это очень конкретно касается каждого из нас. Кроме того, ад и силы тьмы побеждены. Пасха говорит о том, что ад не смог удержать Христа. Что зло, что грех, который существует в мире, не способны удержать Божьего Сына. 1 Коринфянам 15 глава 55 стих. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти, грех и сила греха, закон, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Третий фактор. Мы уже говорим о том, что Иисус Христос жив, смерть побеждена, ад и силы тьмы побеждены. Это то, с чем связан праздник Пасхи. Есть еще один элемент. Иисус придет опять. То есть мы точно знаем, что Христос воскрес, смерть Его не смогла победить, и мы знаем, что Иисус Христос вернется. 17 глава Деяний апостолов, проповедь апостола Павла. Он проповедует в Афинах и говорит так. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». То есть факт воскресения Иисуса Христа из мертвых говорит о том, что однажды этот воскресший Христос вернется, и Он будет судить всех живущих на земле. Но когда мы говорим о всех вот этих вот четырех, мы уже перечислили четыре фактора, мы могли бы больше еще перечислять. Есть разные вещи, которые близки к нам и которые касаются нас. Все же, все то, что мы говорили сейчас, то, что Христос жив, то, что Он победил ад, то, что Он победил смерть, то, что Он победил, то, что Он придет опять, все вот эти вот факторы, о которых мы говорили, они все-таки как-то где-то далеко. Вот посмотри, Иисус Христос жив. Ну да, мы знаем, вроде жив. Ну, мы не ощущаем его физически. Смерть побеждена. Да, мы знаем, что однажды будет воскресение, но все-таки люди умирают. Ад и силы тьмы побеждены. Да, это хорошо, что ад не способен победить теперь Божьих детей, но он где-то там далеко, ад, ну, иногда, правда, бывает дома у некоторых ад, но он еще остается. Иисус придет опять, тоже мы знаем, что это будет, но все это не настолько вот близко к нам сегодня, в наш день сегодняшний. Я хочу с вами посмотреть сегодня на некоторые тексты, которые показывают нам то, что воскресением Иисуса Христа мы живем каждый день. Буквально каждый день. Если вы христианин и христианка, воскресение Иисуса Христа связано с каждым мгновением вашей жизни. Причем не просто связано. Оно было задумано Богом как удивительнейшее явление, которое способно дать настоящую жизнь. Я хотел бы попросить вас, по мере того, как мы будем исследовать вот эти тексты, задавайте себе вопрос. Смотрите на себя и посмотрите, какой жизнью вы живете. Вот у каждого из нас есть выбор. Мы все, находящиеся здесь, слышали о Евангелии. Так или иначе, если вы не слышали ни разу, сегодня услышите. И у каждого из нас есть выбор. Мы сегодня или выбираем жить так, как будто воскресения не было, или же мы позволим воскресению сформировать сегодня нашу жизнь. Мы часто думаем, когда думаем о счастье, мы думаем, что счастье связано, вот если бы вот эти обстоятельства убрать, или вот эти добавить, или вот там изменить что-то, и тогда было бы счастье. Это наше человеческое неверное представление счастья. Бог делает нас счастливыми совершенно другим способом. Знаете, что Он сделал? Он проник на землю, Он проник в человеческий род. Он жил человеком здесь, Он умер здесь, приняв на Себя наш грех. Он воскрес для того, чтобы дать нам свою жизнь. И весь вопрос заключается в том, есть ли у нас эта жизнь или нет. Живем ли мы ей или нет. Я хотел бы обратиться к посланию к римлянам. Мы здесь проведем достаточно много времени сегодня. Сначала в 5 главу, 10 стих. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях 5 глава, послание к римлянам, 10 стих. В 5 главе апостол Павел пришел к той точке, когда он уже объяснил Евангелие. Если вы помните послание к римлянам, мы его подробно изучали здесь в церкви, оно начинается с того, что Павел объясняет нужду или необходимость в Евангелии. Он говорит, что всем людям нужно Евангелие, без него нам не прожить, без Евангелия. Затем он представляет само Евангелие в 3 главе. Потом он объясняет пример Евангелия из Ветхого Завета, 4 глава, он говорит о Аврааме и Давиде. И в 5 главе он говорит о практической значимости, о практическом действии Евангелия. Послушайте, что здесь написано. «Ибо если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся чем? Жизнью Его». Очень важная фраза, друзья дорогие. Заметьте, здесь написано о том, что мы примирились с Богом, что мы были спасены в результате Его смерти. Но это спасение, оно имеет несколько фаз. То есть оно было совершено в вечности, оно совершается сейчас, и оно еще будет совершено тогда, когда Иисус Христос придет опять. Так вот, здесь апостол Павел объясняет, что спасаемся, то есть вот этот процесс, или спасемся, вот этот процесс нашей сегодняшней жизни, он, оказывается, напрямую зависит от жизни Его. Я хочу задать вам вопрос. Что это такое? Как вы спасаетесь Его жизнью? Это очень важно. Окей, мы знаем, как примириться с Богом, смертью Его. И то не до конца. Но теперь мы примирились с смертью Его, а теперь каким образом мы спасаемся Его жизнью? Что это такое? Дело в том, что Бог много раз позаботился о том, чтобы много раз в Библии говорить об этом, объяснять ясно, что наша жизнь, духовная жизнь, внутренняя жизнь, она практически невозможна сама по себе. Мы можем жить только им. Помните вот этот недоуменный взгляд Никодима? Я так представляю, что он с недоумением смотрел на Иисуса Христа, когда Иисус Христос ему говорил о том, что человек должен родиться еще раз. Евангелие Иоанна, 3 глава, 5 стих, Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». То есть он говорит ясно, что для того, чтобы человек был спасен, нужно сверхъестественное действие, нужна сверхъестественная имплантация жизни. У человека самого по себе жизни нет. Ее нужно взять откуда? От донора. Ее нужно взять и имплантировать. Ее нужно внедрить, вживить в человеческое сердце, в человеческую жизнь. Очень часто христиане не понимают важности и значимости этого. Они говорят, Христос воскрес, воистину воскрес, и это все где-то так, немножечко туманно, далеко, больше как социально-культурный такой элемент. И, к сожалению, самое печальное во всем этом, конечно, не мне судить, кто из этих людей настоящий верующий, кто не настоящий. Я точно знаю, что Иисус Христос говорит в 7 главе Евангелия от Матфея, что многие придут, помните, и скажут: «Господи, Господи, мы именем Твоим там многие дела делали». И Он скажет: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». То есть таких будет много. Но я хочу объяснить одну простую вещь. Посмотрите, если вы или если кто-либо, исповедуя Иисуса Христа, говоря о Нем на словах, но никогда не познал жизни Его и не живет им, знаете, что будет происходить? Вы будете пожинать реальные результаты в вашей жизни, которые пришли от вашей плоти и суеты, а не от Иисуса Христа. Вот почему сегодня так много в христианском мире проблем. Вот почему сегодня люди, которые занимаются статистикой, они сравнивают и говорят, что количество разводов практически не отличается в христианских семьях и в нехристианских семьях. Количество споров, проблем, вы сами знаете, сколько их. Речь идет о том, что люди называют себя верующими, ходят в церковь, говорят какие-то христианские слова, но реально живут жизнью не Иисуса Христа. И поэтому и результат, и плод производится не Христом. Когда-то апостол Павел писал послание к Ефесянам, писал письмо этим людям, которых он знал, которыми он дорожил. И вот он уехал, когда и подумал, посмотрел и решил, что есть одна вещь, которая сверхважная, которую они должны знать. В первой главе послания к Ефесянам, 16 стиха, он пишет следующее. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Я хочу обратить ваше внимание на вот эти последние слова. Послушайте, что говорит апостол Павел. Он говорит: «Я молюсь о том, чтобы Бог дал вам понимать». Каждому из вас, каждому христианину, чтобы он дал вам понимать, насколько безмерно величие Божьего могущества в них. А что это за могущество? Он дальше объясняет. Которое он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых. Оказывается, вот та сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, вот эта сила сегодня может действовать в нас. По всей видимости, многие люди это не понимали тогда, во время апостола Павла. Я абсолютно убежден, что очень многие из нас не понимают этого сегодня. Поэтому, как Павел тогда молился о том, чтобы научиться понимать эту силу, действующую могущественно, силу, воскресившую Иисуса Христа, нам нужно молиться о том, чтобы Бог нам дал это понимать. Мы посмотрим сегодня на несколько текстов, которые помогут нам это сделать. Итак, часть первая – источник жизни воскресшего Христа. Когда мы читаем Писание, когда мы видим разные тексты, говорящие о новой жизни, о жизни спасенных людей, Священное Писание представляет нам эту жизнь как жизнь во Христе. Если вы проверите Новый Завет, вы найдете примерно 70 раз – употребляется фраза «во Христе». В разных ситуациях, в разных контекстах, по разному поводу. Но суть заключается в том, что Бог видит спасение только одним путем. Человек сам по себе независимо не может спастись. Есть только один вариант, только его присоединение к Иисусу Христу. И только с Иисусом Христом он может быть спасен. Несколько примеров, как я уже сказал, что их очень много. Несколько я хочу напомнить вам. Ефесянам 2 глава 6 стих. «И воскресил с Ним, нас мертвых, там написано раньше, воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть наше спасение и наше положение, оно неразрывно связано со Христом. Воскресение нашего физического человека невозможно без Иисуса Христа. 1 Коринфянам 15:22. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Очень просто, если вы во Христе оживете, если вы не во Христе не оживете, это очень, очень важный фактор. Очень важный фактор, который помогает найти ответ, спасен ли человек или нет. То есть, если человек не во Христе, не воскреснет. Не воскреснет, когда Бог будет собирать всех своих. Написано так, во Христе все оживут. Римлянам 3:24 говорит о искуплении, которое возможно только во Христе. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Еще один важный фактор. Искупление возможно только во Христе Иисусе. Мы имеем новую природу во Христе Иисусе. 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, тот новое творение. Как я уже сказал, Новый Завет очень часто использует эту фразу. И нам достаточно важно понимать, что она значит. Что значит быть в Иисусе Христе? Как это практически связано с нашей жизнью, с нашим пониманием, с тем, что происходит вокруг? Я решил посмотреть на эти вопросы в разрезе текста, который будет нашим сегодня главным текстом послания к Римлянам, 6 глава, с 3 стиха. Мы будем говорить сначала о погружении в Иисуса Христа. Что сделать, чтобы мы были во Христе? В Него нужно погрузиться сначала. Давайте почитаем с 3 стиха по 5 сначала. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Как я уже сказал, это сверхважный текст, один из главных текстов, основных текстов, объясняющих реальность нашей жизни. К сожалению, один из очень часто пренебрегаемых текстов, трудных для понимания для многих людей. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на некоторые детали его. Давайте посмотрим сначала общую схему, что здесь сказано. Здесь сказано о том, что те, кто крестились в Иисуса Христа, в смерть Его крестились. Очень интересная вещь. Что это такое? Коснемся чуть-чуть попозже. И потом дальше написано, что погреблись крещением в смерть для определенной цели. Для того, чтобы потом вместе с Ним жить. Оказывается, есть такая схема определенная. Для того, чтобы жить, нужно умереть. Нужно погрузиться в смерть для того, чтобы потом погрузиться в жизнь. Для того, чтобы иметь жизнь. Дальше говорит, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Несколько слов сначала по поводу вот этой фразы «крестившиеся». Речь идет не о крестном знамении, речь идет не о водном крещении. Хотя водное крещение символизирует то, что сказано здесь. Слово «баптиза», которое переводят русским словом «креститься» или «крестить», «крещусь», это слово означает «погружать». То есть здесь апостол говорит так, «Ибо все мы, погрузившиеся в Иисуса Христа, в смерть Его погрузились, идентифицировались». Мы идентифицировались с Иисусом Христом прежде всего через идентификацию с Его смертью. Посмотрите, в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 13 стих, апостол Павел объясняет и говорит о том, что вот это погружение, оно является сверхъестественным действием Святого Духа. Нельзя просто так вот прийти и погрузиться. Это может сделать только Дух Святой. Это Дух Святой делает. Это внутренний процесс. Он связан с реакцией человека. Он связан с вашим состоянием Духа. Но это должен сделать Бог. Посмотрите, написано, ибо все мы одним Духом, Духом Святым, крестились в одно тело, погрузились в тело Иисуса Христа. Иудеи или еллины, рабы или свободны. В другом послании, к Ефесянам, апостол Павел рассказывает человеческую сторону, как это происходит. Вот это Божье мы только что прочитали. Вот это сейчас человеческая сторона. Он говорит, как происходит это с человеческой стороны. Посмотрите. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Мы запечатлены в Нем тогда, когда мы слышим Евангелие, благовествование, и когда мы доверяем Ему. Очень просто, казалось бы. Все, что нужно, чтобы быть во Христе, чтобы погрузиться в Иисуса Христа, для этого нужно услышать Евангелие, истину Евангелия. Здесь написано «слово истины, благовествование вашего спасения». То есть услышать слово истины, которое содержит в себе Евангелие, и прореагировать на него с доверием. То есть доверить ему свое сердце, доверить ему свою жизнь. Итак, это погружение. Схематично мы видим, что это такое. Мы должны быть погружены в Иисуса Христа. Погружение действия Духа Святого. С человеческой стороны это выглядит так. Человек слышит слово истины Евангелия, доверяется ему, и Дух Святой запечатляет. Так написано здесь. Запечатляет в тело Иисуса Христа. Давайте посмотрим теперь следующие два основных элемента вот этого погружения. Погружение в смерть, погружение в жизнь. Давайте посмотрим на смерть Иисуса Христа, или точнее, смерть с Иисусом Христом. Ясно написано, что для того, чтобы жить жизнью воскресения, для этого нужно соединиться со Христом в Его смерти. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Очень интересное построение предложение апостол Павел делает здесь. Он задает вопрос, ответ на который все должны знать. То есть он спрашивает, вы что, не знаете до сих пор? Неужели не знаете? Он подвергает вопросу, как вы до сих пор не знаете? То есть оказывается, это одна из фундаментальных истин христианства. Это один из самых первых пунктов, из которого начинается христианская жизнь. И он обращается к ним и говорит, неужели вы не знаете, что крестившиеся во Иисуса Христа, они в смерть Его крестились прежде всего. Они погрузились прежде всего в смерть. Дальше он объясняет. Посмотрите, немножечко ниже, в 6 главе 7 стих. 6 и 7 стих. «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». То есть он конкретно объясняет, что речь идет о нашем сораспятии со Христом. Что это такое? Опять мы переходим к этим сложным терминам, которые мы чаще всего не растолковываем, просто проходим дальше и так практически и не видим суть его. Истина Евангелия, необходимая для спасения, она включает в себя ясное понятие о негодности нашего «я». Давайте вспомним еще раз Ефесянам 1 глава, 13 стих, который мы только что прочитали. Там написано «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения». Так вот, вот это благовествование, оно включает в себя очень важную истину. Эта истина заключается в полной негодности нашего «я». Почему наше «я» негодно? Почему наше «я» действительно достойно того, чтобы его распяли? Потому что наше «я» соткано из эгоизма. Наше «я» в своем стержне, в своей структуре тканей, в своем ДНК, внутри, в глубине, оно все пропитано, пронизано насквозь самоцентризмом. И поэтому, когда мы приходим к Евангелию, нам нужно понять прежде всего вот эту истину Евангелия, которая говорит о том, что действительно мы достойны смерти. Всякий человек, принимающий Евангелие, должен признать, что на Голгофском кресте должен был висеть не Иисус Христос, а я и вы. Это важнейший постулат Евангелия. Пока мы не осознаем это глубоко, пока мы не осознаем, что мы должны висеть там не как герои, а как преступники, что мы должны, это наше правильное место. Пока мы не поймем этого, мы не сможем сораспяться со Христом. Он все время будет где-то рядом. Он вот там распинается, его там распинали. А мы здесь или смеемся, или плачем, или жалеем, или говорим, Христос, мы с тобой, духом с тобой, сердцем с тобой. Это не есть сораспятие. Сораспятие – это не сверхдуховность. Сораспятие – это признание простого факта, что я должен был быть прибит вместе с Иисусом Христом за мои собственные грехи вот там, на Голгофском кресте. Я грешник, достойный самого-самого сурового Божьего наказания. Именно самоцентризм и претензия на нашу независимую значимость является тем первородным грехом, который привлекает на себя гнев Божий и который производит все остальные грехи. Любой другой грех, который есть в нашей жизни, если вы можете проследить его до вот этой точки, точки самоцентризма. Этот самоцентризм должен быть распят. Если вы не распяли ваш самоцентризм, вы не будете жить. Вы не сможете жить. Вы будете пытаться быть религиозным. Вы будете прилагать усилия. Вы будете кричать 100 раз «Христос воскрес, воистину воскрес!». Но результаты в вашей жизни так и будут от вашего нераспятого самоцентризма. Этот корень так и будет пускать ростки и приносить плоды, обильные плоды. Вот почему апостол Павел очень ясно говорит о том, что неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Для того, чтобы обобщить и немножечко сформулировать это, я сделал такую формулировку. Посмотрите, пожалуйста. На Голгофском кресте Христос умер вместе с нашей греховностью. Поэтому наша греховность, эгоизм, самоутверждение, похоть больше не имеют права на жизнь. То есть, когда мы говорим о сораспятии, о погружении в смерть Иисуса Христа, мы говорим о ясном факте. Христос взял не только наш какой-то где-то грех из файлов небесных. Достал из файлов небесных грех, а как, вот этот хорошо, да, я за него пострадаю. Нет, Он взял нашу греховность. Он идентифицировался с каждым из нас, с каждым грешником, которого Он искупляет. И Он умирал там вместе с нами, вместе с нашей греховностью. И если вы там не умирали, вы не будете здесь жить. Посмотрите, апостол продолжает, 6 стих. «Зная, что ветхий ваш человек, наш человек, распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Один из современных богословов и авторов Брайан Чапелл в своей книге «Holiness by Grace» или «Святость благодати» пишет так. «Наше сораспятие с Христом означает, что мы находимся с Ним на кресте. На кресте Он принял на Себя суть того, кто мы есть, включая все наши грехи». Я хочу подчеркнуть, очень хорошая фраза, очень ясно сказано. Суть того, кто мы есть, включая все наши грехи. Мы часто думаем, что Он принял только наши грехи, но не нас. Нет, Он принял нас вместе с нашими грехами. Я тоже висел вместе с Ним там. Глядя Его глазами, солдаты собирались подо мною, разыгрывая мою одежду. Моя нагота выставлена была на обозрение, путешественники смеются надо мной и так далее. Когда мы говорим о смерти с Иисусом Христом, мы говорим о том, что мы понимаем, что наш эгоизм, наше «я», оно не то, что нам с ним торговаться или не торговаться, мы признаем, что оно должно было быть распято. Один раз и навсегда. Удивительно, что когда мы смотрим на послание к римлянам, на некоторые тексты, мы видим, что вот это соединение, наше соединение со Христом, оно происходит не в момент, когда мы уже ожили, а в момент тогда, когда мы еще умираем. В момент тогда, когда Он еще берет наш грех. Посмотрите, 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, тогда, когда мы были еще грешниками». Итак, неразрывно соединившись с нами, Иисус Христос понес нас на крест, умер и воскрес вместе с нами в 3-й день и воскресил нас с собой. Мы все были во Христе, точно так, как все мы когда-то были в Адаме. Все спасенные люди были во Христе тогда, когда Он умирал, точно так, как все живущие на земле были когда-то в Адаме, тогда, когда Адам согрешил. Вот почему Писание говорит о нашем воскресении как о свершившемся факте. Ефесянам 2, 5, 6. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть в момент рождения свыше человек признает, что это он его ветхий человек, его эгоизм, его «я» были соединены со Христом и умерщвлены на Голгофском кресте, и поэтому они не имеют права на существование. Поэтому их власть свергнута, поэтому у них нет права обладать нашей жизнью. Я знаю, что это достаточно сложные истины, поэтому еще одно такое определение сделал, чтобы еще раз мы яснее поняли это. Послушайте. «Соединившись с Иисусом Христом, доверяясь истине Евангелия, рождающийся от Него человек признает, что его эгоизм, его желание утверждать и превозносить себя больше не имеют права контролировать его жизнь». Вот что значит «распяться за Христом». Нам это трудно. Я не говорю о том, что у нас больше нет самолюбивых желаний. Нет, у нас они будут, и мы будем подробно говорить сегодня вечером о том, что с ними делать. Но речь идет о принципиальном признании, о признании факта, что вот эти самолюбивые желания, они не имеют права контролировать нашу жизнь, они не имеют права принимать решения, они влияют на принятие решений, они не имеют права доминировать в нас. Итак, вопрос, исходящий из того, что мы только что прочитали. Умерли ли вы со Христом? Соединились ли вы со Христом в Его смерти? Можете ли вы видеть в своей жизни вот эту точку, когда вы ясно, глубоко признали своим сердцем, что да, действительно, вы достойны были того, чтобы быть там умерщвленным, чтобы на вас весь этот гнет, весь гнев Божьего, Божьей справедливости, Божьей святости был обрушен. Приняли ли вы это ясно и глубоко в своем сердце с тем, чтобы от этой точки начать вашу жизнь? Следующий вопрос, который здесь есть же в этом тексте. Мы говорили о смерти с Иисусом Христом. Давайте теперь посмотрим на воскресение с Ним. Сегодня день воскресения. Сегодня мы говорим о том, что практически мы имеем, христиане имеют тогда, когда мы говорим «Христос воскрес», когда мы говорим «воистину воскрес». Дело в том, что воскресение с Иисусом Христом – это единственная возможность, чтобы жить. Очень важно. Посмотрите, на земле абсолютно все умирает. Каждый человек, происшедший от Адама, несет в себе вот эти гены смерти. Мы можем спорить и говорить, но это несправедливо, это жестоко. А Адам согрешил, а мы умираем. Ну, это так. Люди бунтуют, люди пытаются это опровергнуть, пытаются это изменить. Но с момента того, как согрешили Адам и Ева, до сих пор люди продолжают умирать. Есть только единственная возможность победить смерть. Для того, чтобы иметь жизнь, был только один единственный человек, представитель человеческого рода во всей истории человечества. Только один, который победил ее. Никто другой не победил. Только один представитель человеческого рода, Господь наш Иисус Христос, который ее победил. Вот почему мы уже читали этот текст 1 Коринфянам 15:22. «Как в Адаме все умирают». То есть мы все... Все мы были когда-то там в семени Адама. От него потом произошло все человечество, все люди. Так вот, теперь написано, что только те, кто помещен в Иисуса Христа, только они оживут, написано. Все абсолютно. Те, кто в Нем, абсолютно все оживут. То есть, это единственная возможность, чтобы жить. Не связано, у нас, в принципе, нет никакого другого варианта, никакого другого пути для того, чтобы жить. Единственным представителем человечества, который мог реально победить смерть, был Господь Иисус Христос, который не имел в себе греха. Я хочу проиллюстрировать это таким примером. Он, конечно, примитивный и не совсем точно объясняет всего, но немножко поможет нам понять. Вот посмотрите, в странах с более высоким уровнем жизни обычно делают жесткие миграционные законы, чтобы много людей не приезжало туда. Чтобы эмигрировать в какую-то страну, нужно там очень много всяких разных документов, условий соблюсти. Но практически почти во всех странах есть один путь, в котором человек может попасть в другую страну, благодаря не своим заслугам, а заслугам кого-то. Если человек женится или выходит замуж, Если человек женится на гражданке этой страны, то большинство стран делают, имея такое правило. Они дают исключение. Они разрешают после определенных там документов, они разрешают этому человеку въехать в страну, жить там и со временем получить гражданство. Так вот, в этот момент человек, этот жених или невеста, въезжающий в страну, он въезжает туда исключительно на заслугах своего будущего супруга или супруги. Это она гражданка или он гражданин. Это за его заслуги его впускают. Он как бы с ним соединившись, въезжает в эту страну. Правительство признает, несмотря на то, что браки рушатся, сплошь и рядом рушатся, несмотря на это, правительство продолжает признавать, что брак соединяется навечно. Это одно целое. И поэтому правительство рассматривает, окей, если гражданка вышла замуж за человека, у которого нет гражданства, то их государство рассматривает как одно. Это то, что происходит с нашей жизнью. С нашей жизнью в Иисусе Христе. Вот из этого ада, в котором живет человечество, из царства греха и смерти, невозможно вырваться. Эмигрировать в Божье царство невозможно. Возможно только соединившись в едино с Иисусом Христом. Его заслугами. Не нашими. У нас их нет. Нашими заслугами нас туда не пропустят. Только тогда, когда мы соединились с Иисусом Христом, вот тогда мы сможем иметь жизнь, вот тогда мы сможем иметь спасение. Погружаясь в Иисуса Христа, человек становится причастником и носителем его праведности, его жизни. Конечно, может такое быть. Представьте себе, что, допустим, человек из одной страны, он женится на ком-то из другой страны, и он сам хороший человек, а та, на которой он женится, или наоборот, не очень хороший человек. Окей, он привез ее в эту страну, и она здесь, в этой стране, не очень хорошо себя ведет. Допустим, да, может такое быть. То есть он может быть хороший, а она не очень. Или наоборот, она хорошая, он не очень хороший. Ситуация с Иисусом Христом совсем другая. Он не только берет и на себе ввозит нас в Царствие Небесное. Он берет и делает нашу природу, подобную ему, его природе. Он наполняет, изменяет сущность нашей личности. Вот что значит жизнь воскресшего. Это не просто фактор того, что мы будем жить вечно. Это фактор того, что мы по-другому будем жить. Мы будем жить Его жизнью. И только тогда, когда эта жизнь у нас есть, только тогда мы можем быть уверены, что мы действительно будем воскрешены вместе с Ним. Дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Апостол Павел говорит о хождении, о жизни, о практике. Он говорит, что мы погрузились, погреблись с Ним крещением в смерть, для того, чтобы как Он воскрес из мертвых, и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Должна быть эта обновленная жизнь просматриваться у нас. Когда мы говорили о Евангелии, представленном здесь апостолом Павлом, мы видим, что Павел вот так вот систематично, последовательно представляет нам блок за блоком, объясняет наше спасение. Он объясняет сущность, как это действует. Посмотрите, в последующих стихах он детальнее еще объясняет то же самое. Посмотрите, зная, что ветхий наш человек распят с ним. Для чего? Чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Он говорит о том, что вот это сораспятие со Христом нужно для того, чтобы мы могли потом жить вместе с Ним, без рабства греха. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха. И что живет, то живет для Бога. Давайте посмотрим на суть этой новой жизни. В чем она заключается? Вот мы верующие люди. Я надеюсь, что вы верующий человек. Если нет, сегодня обязательно станьте им. Обязательно вы слышите слово Евангелия. Доверьте вашу жизнь, ваше сердце этому Евангелию. И если вы верующий человек, давайте посмотрим, что происходит с нашей жизнью. Дело в том, что жизнь детей Божьих, получаемая при рождении свыше, она радикально отличается от того, что мы получили от Адама. В этом-то и суть. Это не просто так, живут здесь все одинаковые, а потом там на небесах или когда закончилась здесь жизнь, вот одни направо, другие налево. Нет, оказывается, Библия говорит о том, что все живут одинаково. Все дети Адама и все живут по своей собственной системе. Но потом, когда человек встречается со Христом, у него начинается совершенно другой принцип жизни. Суть жизни меняется. И она очень сильно отличается от жизни всех остальных людей. Многие люди не понимают этого. Некоторые думают, что для того, чтобы так жить, чтобы отличаться, для этого нужно носить одежду особого образца, которая только для этой группы людей предназначена. Там телевизора не иметь и еще там какие-то подвиги сделать. И тогда вот мы будем отличаться. Не об этом идет речь. Речь идет о структуре, о мышлении, о системе, о мировоззрении, о сути жизни. И как многие люди обманываются, когда они напяливают на себя тогу христианства. Когда они пытаются выглядеть по-христиански, но в своей структуре, в своей формуле внутренней конструкции, они совершенно такие же, как они и были всю жизнь. Там не произошло сокрушение. Эта система, она никогда не была разрушена. Она так и продолжает жить, ее только облицевали христианскими какими-то терминами. В чем сущность жизни человека без Христа? Давайте посмотрим. Апостол Павел в послании к Галатам объясняет, 5 глава, 19, 20 и 21 стих. «Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Заметьте, что здесь сказано, все, что здесь есть, оно связано с нашим эгоизмом. Оно связано со структурой, когда мы видим людей, которые занимаются самыми разными делами, они говорят, ну что, я разве не имею права на это? Вы знаете, меняются только разные виды. Одни служат идолам, самым разным идолам, от богатства до каменных изваяний, истуканов. Другие служат своей похоти, прелюбодеянию. Третьи от зависти сгорают. А ему больше, а ему внимание, а кто они, а с ними уже говорят, а со мной еще не говорят. И всякие разные. Люди сгорают от зависти, они просто себя сжигают. Посмотрите, гнев, распри. Откуда это? Это все от внутренней претензии, от претензии своего «я». Почему мы гневаемся? Потому что мы претендуем, чтобы было по-нашему. У разных людей разная форма гнева. Некоторые кричат, падают на пол, головой стучат об пол. Некоторые обижаются так, что год потом к нему не подойди. Некоторые еще в какой-то форме там, бьют, ругают. Но все, любой этот тип, он сводится к одной точке, к тому, что человек претендует на то, чтобы было по его. Это его «я», это вот этот корень, который вот там есть. Разногласия, соблазны, ереси. Очень часто, кстати, один из важных факторов, очень часто, даже тогда, когда мы боремся за истину. Сколько раз я встречал таких людей, которые борются, сколько раз сам попадал в такую ситуацию. Когда ты борешься за истину, и потом вдруг обнаруживаешь, что мотиватором твоей борьбы является не истина, а твое «я». То, что ты должен доказать, продавить, чтобы было по-твоему, было так, как ты хочешь. Распри, разногласия, ересь, отсюда ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Это реальная жизнь человека без Христа. Это реальность, которая описана здесь, описана апостолом Павлом, что это жизнь по плоти. Часто эту реальность пытаются приукрасить, видоизменить, облагородить, регламент установить, поделить кому сколько надо, но, к сожалению, она-то не эта вся дележка не меняет сути, не меняет внутренней структуры. Суть остается неизменной. Печально, знаете что? Что если вот эта суть не изменилась, то человек продолжает ею жить. Он нарядился в христианскую тогу. Он живет, он представляет, он думает, он говорит, я тоже Христос воскрес пою, как это вы говорите, что я неверующий? Ох, сколько я встречаю таких людей. Они говорят, они думают, что они только праведны. Ну, это ваше дело считать, праведны вы или неправедны. Но проблема заключается в том, что очень многие люди, все их христианство не выдерживает малейшей пробы, малейшего конкретного давления со стороны. Человек просто во всей этой своей, во всем этом своем облачении внутри так и функционирует годами, десятками лет. Я знаю, что я говорю. Мне приходится иметь дело с людьми, которые пару десятков лет женаты, приходят и говорят: помогите, у меня проблема. Начинаешь пробовать решать, и ты смотришь, ты копнешь чуть-чуть, а там труха. Копнешь дальше, а там еще трухее, если можно так сказать. А там нет фундамента вообще. Его никогда не заложили. Я только что получил письмо из одной страны. Люди пишут и говорят о том, как разрушилась одна семья у них на глазах. И они написали мне огромную историю. И спрашивают, как помочь им. Можно помочь. Точно можно помочь. И этим, которые на 26-м году развелись, тоже можно было бы помочь. Для этого нужно только сораспяться с крестом, а этого они не хотят. Для этого нужно изменить структуру. Для этого нужно фундамент залить. Сгрести все это человеческое, все это настроенное. И залить хороший Божий фундамент жизни. И только на нем можно строить. Когда мы говорим о том, чтобы жить с Иисусом Христом, речь идет о практике, практике вот этой жизни. Смотрите, 9 стих. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Окей, речь идет о следующем. Люди, которые признали, что их я должно быть распято, они знают, что теперь их жизнь только со Христом. Вы видели когда-нибудь фотографии сиамских близнецов? Я думаю, что вы их вживую не видели, наверное, скорее всего. Я не видел ни разу. Но фотографии видел много и по телевизору видел показывают. Знаете, что такое сиамские близнецы? Когда два человека соединены друг с другом при рождении. И они никуда не денутся. Куда один, туда и другой. Второму никуда. Очень неудобно. Очень неудобно жить. Поэтому врачи все время пытаются найти способ, как бы их разделить. Вот интересно, да? Неудобно. Почему? Потому что один хочет туда, другой хочет туда. Один хочет телевизор смотреть, другой хочет музыку смотреть, слушать. То есть самые разные вещи, которыми вот эти два разных человека живут. Ну, это понятно, это сиамские близнецы, они соединены, это accident, это несчастье, это не должно быть так. Но когда мы говорим о нашем соединении со Христом, то это сознательное соединение. Мы сознательно соединяемся со Христом, чтобы жить следующим образом, куда Он, туда и мы. Что Он хочет слушать, то и мы слушаем. Что Он хочет смотреть, то и мы смотрим. Куда Он хочет идти, туда и мы хотим идти. В этом-то и суть жизни с Ним написано, жить будем с Ним. В этом сила воскресения. В этом сила воскресшей жизни. Если мы умерли с Ним, мы соединились с Ним в Его смерти, то мы соединены с Ним и в воскресении. Тогда наша жизнь будет переживать вот это благословение. Кстати, многие христиане признают, что во Христе мы получаем Его праведность и святость. Все евангельские христиане, верящие в искупительную, заместительную жертву Христа, они признают, что мы спасены не нашей праведностью, а Христова святость. Он ее заработал, Он ее генерировал, и она была отдана нам, и она была применена к нам Богом, и таким образом мы спасены Его святостью. Мы в это верим. 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением». Но вы знаете, что Иисус Христос сделался для нас не только праведностью и святостью. Он сделался для нас самой жизнью, дорогие мои. Он сделался сутью жизни. Он отдает нам самого себя. Мы присоединяемся к Его природе. И мы получаем все Его качества. Например, мы, когда мы не умели любить врагов, когда мы соединяемся с Иисусом Христом, мы учимся любить. Мы учимся любить Бога. Мы учимся любить тех, кого трудно любить. Мы учимся любить Его любовью. Это единственная любовь, которая только возможна. Вот заметьте, нам крайне необходимы все вот эти качества. Несколько качеств я только приведу здесь. Любовь, доверие Небесному Отцу. Иисус Христос идет к Гефсиманию. Представьте себя с Ним. Представьте себе, что вы в Нем. Что вы где-то у Него на спине, может быть, или где-то приклеенные к Нему. Вы соединились с Ним, и вы с Ним вместе в Гефсимании. И Он в Гефсимании молится. Он знает, что Он сейчас пойдет на крест. Он знает, что вот эту чашу Он будет пить. И Он молится: «Отче, прошу Тебя, доминует меня чаша сия. Но, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». И Он вместе с нами идет туда. Почему Он идет? Доверяет Отцу. Вот почему христиане, соединившиеся с Ним, они учатся Его качествам. Они полагаются на Него. Они точно так, как и Он, доверяют Богу. Они учатся терпению. Иисус Христос жил на земле. У Него была масса ситуаций, когда Он мог бы во мгновение ока разрушить всю эту систему, которая окружала Его, поставить на места всех этих гордых людей, разобраться и установить справедливость, сделать так, чтобы было по Его. Но Он жил совсем по-другому. Он жил, покоряясь Своему Отцу Небесному, и поэтому он мог ждать, Он мог терпеть сострадание. Глядя на людей, Он мог сострадать им. Смирение. Он смирялся. Удовлетворенность или мир, или радость. Кстати, в послании к Галатам апостол Павел говорит о том, что характер Иисуса Христа должен быть в жизни каждого верующего человека. Посмотрите, 22 стих 5 главы. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». На таковых нет закона, но те, которые Христовы, посмотрите, что дальше, распяли плоть свою со страстями и похотями. И точно так же, вместе со Христом мы имеем наследие на небесах, мы имеем особую Божью любовь. Бог смотрит на тех, кто во Христе, смотрит как на своих детей, смотрит как на Иисуса Христа. Он дорожит вами, как Он дорожит своим Сыном Единородным. Он оберегает вас, как Он оберегает Своего Сына Единородного. Он защищает, Он обеспечивает, Он хранит, Он дает все необходимое. Вот что значит жизнь с Иисусом Христом. Это суть жизни. Давайте теперь посмотрим немножечко на цель новой жизни. Апостол говорит: «Ибо что Он умер», 10 стих, «то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога», написано. Живет для Бога. Вот этот новый человек, человек, который умер с Иисусом Христом, человек, который восстал вместе с Ним, он живет для Бога. В этом цель каждого истинного христианина. Это отличие нашей жизни от жизни людей, которые не знают Бога. Что это значит жить для Бога? Очень просто. Жить для исполнения Его воли. У Него есть план. Он Бог живой, Он мудрый. Он Бог, который просмотрел и просчитал все. И Он поставил вас на свое место. Это очень интересная вещь. Апостол Павел говорит в 12 главе послания к римлянам, 1 и 2 стихи: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодное и совершенное». Вы знаете, дорогие мои, нет ничего, способного дать вам большее счастье, чем исполнение воли Божией в тот момент, где вы находитесь сейчас. Вот в вашей семейной ситуации, на вашей работе, с вашими учителями, с вашим здоровьем, с вашим материальным положением, с вашими трудностями, которые у вас есть. Самое большое, что мы можем сделать для нашего счастья, определить волю Божию и сделать ее. Для этого Иисус Христос жил на земле. Для этого Он возрождает нас. Для этого Он хочет вам дать свою жизнь, для того, чтобы сделать вас счастливыми. Наша проблема заключается в том, что мы постоянно боремся с волей Божией, постоянно пытаясь утвердить свою собственную волю. Иисус Христос в Евангелии Иоанна 6 глава 38 стих говорит: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Он для этого жил, Он жил всегда. Почему? Потому что в этом было самое большое счастье. Это была самая правильная жизнь. Исполняя волю Отца Небесного, Христос становится человеком, помните? Он берет на себя грех мира. Воля Отца воскрешает его. По воле Отца он созидает церковь. Есть причина, почему Христос живет для Отца и почему Он хочет, чтобы мы жили для Отца. Во-первых, потому что Христос любит Отца. Если вы соединились со Христом, и Христос любит своего Отца, это очень рационально, очень ясно и понятно, что мы должны любить Отца точно так, как любит Иисус Христос. Христос признает мудрость Отца. Иисус Христос понимал, что Отец мудрее всех, и поэтому жил для того, чтобы исполнять волю Его. Христос признает суверенность Отца. Он знает, что Отец имеет право поступать с Его жизнью так, как Он хочет. Он знает, что Отец мудр, что Отец благ, что Отец суверен, и поэтому Он Ему доверяет. Поэтому Он живет жизнью послушания. Итак, мы говорили о том, что суть новой жизни отличается от сути жизни в Адаме. Мы говорили о цели новой жизни, о том, что это цель посвящения себя Богу. И последнее, давайте посмотрим на надежность этой жизни. Это то, что дает нам радость, то, что дает нам глубокое внутреннее удовлетворение. Посмотрите 9 стих. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти». Вот что значит воскресение. Я хочу задать вам вопрос, касаются ли эти слова вас сегодня? Вы можете сказать много раз: «Христос воскрес, воистину воскрес». Но если вы не соединились с Иисусом Христом, если вы не умерли с Ним, если вы не воскресли с Ним, то тогда вот эти слова не касаются вас. Но какое торжество и какая радость для тех, кто принадлежит Христу, кто вошел в Него, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. В 8 главе апостол говорит, продолжает эту торжественную песнь: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией». И дальше: «Как, где? Во Христе Иисусе, Господе нашем». Мы сейчас помолимся, друзья. А я хочу попросить вас сейчас, приготовьте ваши сердца. Поклонитесь Господу сегодня. Предстаньте перед Ним. И позаботьтесь о том, чтобы ваша жизнь была в Иисусе Христе. Нет ничего лучше, нет ничего богаче, чем жизнь Иисуса Христа. Нет другого варианта, чтобы быть спасенным. Любой другой вариант жизни, он обязательно приведет к смерти, приведет к торжеству греха, ада. Сегодня, празднуя воскресение, мы отмечаем эту замечательную возможность новой жизни. Имеете ли вы ее? Если вы ни разу сегодня еще не молились, или если вы поняли сегодня, что ваше сердце действительно не имеет Иисуса Христа, я вас очень прошу, после собрания подойдите, пожалуйста, к нам. Мы обязательно с вами помолимся. Мы обязательно уделим вам время для того, чтобы сегодня ни одна душа не ушла отсюда без этого мира с Богом, без этой полной принадлежности Иисусу Христу, чтобы эта жизнь, она была жизнью каждого из нас.